Дорогие братья и сестры, все присутствующие, если у вас есть Слово Божье, если у вас Библия, откройте, пожалуйста, книгу «Исход». If you have your Bibles, please open book of Exodus. И мы прочитаем 14 главу. We will read chapter 14. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом перед Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, перед Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых, они заблудили в земле сей, заперла их пустыня». И я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратилось сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали, что это мы сделали, зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам. Фараон запряг колесницу свою и народ свой, и взял с собою, и взял 600 колесниц отборных, и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахирофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею, «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, «Оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне». Но Моисей сказал народу, «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которую Он сделает вам ныне, ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поворать за вас, и вы будете спокойны». И сказал Господь Моисею, «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой, и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его, и узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его. И двинулся Агнец Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились они с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону». Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян и из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян и отнял колеса у колесниц их так, что они влекли их с трудом. И сказали египтяне, побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею, «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». «И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы пошли по суше среди моря, воды были им стеною по правую и по левую сторону, и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу, и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили». 15 глава далее пересказывает то, что произошло в песне, в поэтической форме. Итак, мы с вами прочитали о переходе Израиля через море, которое является не только кульминацией исхода и ключевым событием вообще в истории Израиля. Переход Израиля через море является одним из самых ярких прообразов спасения, совершенного Иисусом Христом. Помимо того, что Ветхий Завет многократно напоминает читателю об этом событии, Новый Завет связывает эту историю с миссией Иисуса Христа. И вот я приведу вам несколько примеров сегодня, которые показывают эту связь. Она очевидна. Вспомните события, связанные с рождением Иисуса. Они включают бегство Иосифа с семьей в Египет. Вы помните об этом, да? И вот в Евангелии от Матфея, во 2 главе, в 14 и 15 стихах записано следующее. «Он стал, то есть Иосиф, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет, и там был до смерти Ирода. Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, из Египта возвал я сына моего». Из прочитанного текста очевидно, что Матфей цитирует пророка. Так здесь он об этом говорит. И в данном случае речь идет о словах пророка Осии, который в 11 главе, в 1 стихе записал эти слова. «На заре погибнет царь Израилев, когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Это слова Господа. «Я любил его, и из Египта вызвал сына моего». Из контекста слов пророка Осии мы понимаем, что пророк называет сыном своим Израиль, израильский народ. И мы задаемся вопросом, почему же Матфей ссылается на эти слова как исполнение пророчества? И вот здесь есть две возможности, когда мы ищем ответ на этот вопрос. У нас есть две возможности. Либо Матфей по какой-то причине поверхностно, несерьезно относился к цитируемому тексту, либо он знал, он понимал в этом тексте то, чего мы на первый взгляд не видим и не понимаем в этом тексте. Если мы исповедуем непогрешимость Писания, то, конечно же, первый вариант нам следует отвергнуть. Потому что мы верим, если Писание непогрешимо, то между частями, различными частями Писания есть соответствие, есть гармония, правильно? Оказывается, Матфей обращает наше внимание не на пророческие слова Осии, он обращает наше внимание на сам исход, который является пророческим событием. Исход является пророческим событием. Такие события в Ветхом Завете, как принесение Исаака в жертву. На самом деле он не был принесен, но все это событие, они являются пророческими событиями. Они нам предоставляют информацию, они нам дают эти образы, которые затем будут воплощены в жизни Иисуса Христа. Также исход, сам исход, все события, связанные с исходом. И затем, если вы посмотрите на жертвоприношения, которые совершались в Скинии, они являются, эти события, это являются пророческие действия, которые указывают на совершенную, финальную жертву, которая была принесена Иисусом Христом. Именно поэтому, когда Иисус после своего воскресения, идя по дороге в Эммаус, объясняет своим спутникам следующее. Мы читаем Евангелие от Луки в 24 главе, 27 стихе. «И начав, обратите внимание, от Моисея из всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании». Итак, Иисус Христос разъяснял из слов Моисея, из слов пророков все, что было сказано об Иисусе, Мессии, в Писании. Мое предположение – это то, что Иисус рассказывал своим спутникам об истинном смысле принесения в жертву Исаака и вот этой заместительной жертвы Овна, который там находился. Он объяснял им истинный смысл пасхального агнца. И он также он объяснял им, какую функцию и для чего висела эта завеса в Скинии. Он говорил об этом всем, и он говорил, это все указывает на меня. Вот почему мы, изучая Библию в малых группах, задались именно этой целью – увидеть Христа в Писании, увидеть Христа в Ветхом Завете. Знаете, это отличается от аллегорического толкования Библии. Это вовсе не одно и то же. Наоборот, реальные исторические события в данном случае являются элементами многовекового и чудесного Божьего замысла, кульминацией которого является смерть и воскресение Иисуса Христа. Пожалуйста, когда мы читаем Ветхий Завет, и мы видим Христа в Ветхом Завете, не путайте вот этот христоцентричный взгляд на Библию с теми манипуляциями, писанием, которые распространены сегодня. Например, я не раз слышал, не здесь, не в нашей церкви, проповедник читает Иоанна 10:10. Всем известный текст «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». И когда он начинает вкладывать свой человеческий смысл в понятие этого избытка. А не говорит о том, о чем предупреждает в этих словах Иисус. Знаете, у меня складывается впечатление, что этот проповедник даже понятия не имеет, что Иисус в этих словах, в этом тексте, в этом контексте говорит о таких, как он, лжепастырях, ворах и разбойниках, которые способны разве что на то, чтобы погубить стадо. И вот именно в этом контексте Иисус Христос говорит, не полагайтесь на них, не ищите дополнительного благословения у них или каких-то обетований у них. полагайтесь на меня, я даю жизнь. Это смысл слов, которые сказал Иисус Христос, не те манипуляции, выдумки, которые сегодня обещаются людям, потому что люди хотят это слышать. Это первый пример из Египта, я возвал сына моего. Другой пример связи исхода с миссией Христа мы находим в беседе Илии, Моисея и Иисуса на горе Преображения. Мы находим этот текст Евангелия от Луки в 9 главе, в 30 и в 31 стихах. И вот там написано следующее. «И вот два мужа беседовали с ним», то есть с Иисусом, «которые были Моисей и Илия. И явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме». Знаете, интересно, что переводчики не стали здесь мудрить, а буквально передали греческое слово «эксодос» словом «исход». Моисей и Илия понимали, что предстоящими событиями Иисус выведет людей из рабства. Подобно тому, как Моисей вывел израильский народ из Египта, из египетского рабства. Моисей и Илия понимали это. Это удивительно. Какая связь, органическая связь мы видим между исходом Ветхого Завета и тем, что совершил Иисус Христос своей смертью и воскресением. Далее, когда мы читаем послание к евреям, 11 главу, она является свидетельством галереи веры детей Божьих, которые предшествовали нам, верующим Нового Завета. И автор в конце 10 главе напоминает очень важные слова. «Праведный верою жив будет». Затем он приводит в 11 главе всю эту главу примеры героев веры, среди которых и те, которые прошли море. В 11 главе, в 29 стихе написано следующее. «Верою перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули». Обратите внимание, для того, чтобы... Когда израильтяне проходили через это Черное море, они хватались за последнюю возможность не погибнуть, которая была предоставлена им. Они понимали, что у них больше нет никаких шансов. Бог им дал вот этот один шанс идти между вот этими стенами воды. И они с верою пошли. Сзади них с амбицией погубить их ринулись египтяне, но без веры. И Господь истребил их. И вот об этом говорится в Новом Завете. И мы видим здесь, что после этого автор послания призывает нас проходить наше жизненное поприще, нас, верующих Нового Завета, по примеру вот этих героев, проходить наше жизненное поприще с верой во Христа, начальника и совершителя нашей веры. Еще одна параллель между исходом и Христом мы находим в словах апостола Павла. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, во 2 стихе, мы находим такую фразу. «И все крестились в Моисея в облаке и в море». И все крестились в Моисея в облаке и в море. Интересные слова. Что значит крещение в Моисея? Иногда этот вопрос задают на занятиях основы веры, задают этот вопрос. Что значит это крещение в Моисея. Ведь мы не знаем о необходимости крещения для израильтян. По крайней мере, до того, как был дан закон. И вот апостол Павел здесь не говорит буквально о крещении, он говорит о смысле крещения. Он указывает нам, а что символизирует крещение? В послании к Галатам в 3 главе, 26 стихе мы узнаем, что «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись». Итак, крещение – это отождествление со Христом, это погружение в Него. Апостол Павел хочет это сказать. Бог воскресил своего непорочного Сына, и вместе с Ним воскресли облеченные в Него. Не потому, что мы заслуживаем это, не потому, что мы сделали что-то хорошее, что мы сделали, совершили какой-то подвиг, который заслуживает нашего воскресения. Вовсе нет. Мы облечены во Христа, и вместе с Ним мы воскресли. За Его счет мы получаем это воскресение. В Исходе Бог дал Моисею особую миссию быть посредником между Богом и народом. И вот те, кто последовали за Моисеем с верою, перешли через море, как по суше. Это посредничество Моисея является прообразом посредничества Иисуса Христа. Именно поэтому он говорит, так как народ, он крестился в Моисее, то есть он облекся, он отождествился с Моисеем в своей вере, так и нам следует. Мы, верующие Нового Завета, мы отождествляемся, мы крестимся в Иисуса Христа. Вы видите параллель, связь между событиями Исхода и тем, что совершил Иисус Христос. Я привел эти примеры этой связи преднамеренно, для того, чтобы из прочитанного текста 14 главы, чтобы мы увидели вот эту иллюстрацию трех ключевых характеристик перехода Израиля через море. Эти характеристики важны, потому что они являются также характеристиками, они отличают и спасение верующего в Иисуса Христа. Первая характеристика – это освобождение от рабства. Освобождение от рабства. Переход через море сделал израильский народ недосягаемым для преследующего его войска фараона. Знаете, самым коротким путем в Ханаан из Египта был прибрежный путь – идти вдоль Средиземного моря. Но Господь не повел народ этим путем. Более того, с точки зрения военной стратегии, это был путь тупиковый, это был путь к поражению. И вот мы видим, что двинувшись по Синайскому полуострову, мы видим, как колесницы фараона, они по сути, они прижали этот народ, загнали в угол на берегу моря. Но именно это предопределил Бог. Бог повелевает народу расположиться станом на берегу моря. Напротив места, то есть на другом берегу, находилось место, которое называлось Баал-Цефон. Кстати, с арамейского это означает «сокрытое Господом». И когда израильтяне оглянулись и увидели настигающее их войско, они возопили и устрашились, мы прочитали с вами это. Они стали винить Моисея в том, что он повел их на эту самоубийственную авантюру. Они готовы были остаться рабами в Египте, нежели умереть пустыне. Вы знаете, в Божьем плане было не только освобождение народа, но и наказание врагов. Знаете почему? Потому что до тех пор, пока израильтяне страшились фараона, они были рабами фараона. Поэтому Господь сокрушает силу фараона. То же самое сделал Христос своей смертью и воскресением. Вот в этом есть параллель. Он сокрушил власть дьявола. Многие задаются вопросом, для чего нужна была вот эта смерть и воскресение. Ведь Бог силен каким-то образом какую-то другую жертву определить для того, чтобы освободить человека от его греха. Но важно было в том, чтобы совершена была победа над властью дьявола. Поэтому освобождение израильтян из египетского рабства напоминает нам, что верующие в Иисуса Христа освобождены из рабства греха. Мы должны помнить об этом. Иногда люди описывают свою прежнюю жизнь. И такое впечатление складывается, что у них ностальгия по этой прежней жизни. Они забывают, что это была жизнь рабства, когда человек являлся рабом греха. Конечно же, мы живем сейчас, и мы подвержены влиянию греха, будучи христианами, и мы задаем вопрос, ну как же мы освобождены? И если вы читаете Библию внимательно, то в этом освобождении есть три составляющие уже сейчас и в будущем. Есть три составляющие. Первая составляющая – мы освобождены от вины греха. Римлянам 8:1. Нет. Да? Уже Римлянам 8:1 говорит об этом, да? Нет никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это сделано. Это уже совершено. Есть также настоящая часть. Мы освобождаемся, постепенно освобождаемся от влияния греха. Римлянам 6 глава 12 стих. И, наконец, наступит момент, когда мы освободимся в будущем от присутствия греха. Греха уже не будет как такового в нашей жизни. И вот это, вот эти три составляющие, они являются частью христианской жизни. Уже сейчас и еще то, что не совершилось. Это первый аспект – освобождение от рабства. Первый аспект вот этого освобождения из египетского рабства – освобождение, этот аспект спасения. Второе – по Божьей благодати переход от смерти в жизнь. На этой стороне, на западной стороне Черного моря израильтяне стояли на грани смерти. Но обратите внимание, как Моисей укреплял их уверениями Божьими. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне. Ибо египтян, которые видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. А Моисей говорит, от вас не требуется каких-то действий. Вам не требуется воевать с вашим врагом. Смотрите, будьте уверены, что Господь будет воевать за вас. Об этом говорит Моисей. И ангел Божий, шедший перед народом, весь этот путь выхода их из Египта, теперь двинулся между народами египтянами. И И сейчас сам Бог не позволяет египтянам настигнуть Израиль. Затем Моисей простирает свой жезл, и Бог чудесно разделяет воды моря. И в этот момент, наверное, все израильтяне, которые видят вот это чудо, которое происходит на их глазах, они понимают, что в этот момент они могут полагаться только на милость Божью. Им не следует ожидать милости от египтян, им не следует ожидать какого-то умения или какого-то спасения их собственными усилиями. Они могут полагаться только на милость Божью. И вот они избегают этой верной гибели только по милости Божьей. Доверившись Ему, они выходят на другой стороне живыми и невредимыми. Бог переводит нас от верной смерти в жизнь по Своей благодати. Это второй элемент, это вторая характеристика, которая является очень важным в этом событии, и она отличает также спасение верующего в Иисуса Христа. И последнее. Все это сделано через посредника. Все это сделано через посредника. Мы читаем последний стих 14 главы, где написано: «И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его». В результате перехода через это море мы прочитали, что народ поверил Господу и Моисею. То есть они убедились, они реально убедились. Они убеждались, они видели это раньше, но сейчас это было окончательным утверждением для них, что Бог действует через Моисея. Вот то, что произошло, вот эта посредническая роль Моисея, и они доверялись ему, оно стало почвой для посредника, который ценой уже не своих, своего послушания, не только своего послушания воли Бога, но ценой и своей жизни освободит грешное человечество от рабства греха. Вот этот третий элемент, очень важный, третья характеристика, очень важная здесь, это то, что Бог совершил это, совершает это через посредника. И поэтому в первом послании Тимофея, в пятой главе, во второй главе мы находим следующие слова: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех». Когда мы говорим об искуплении человечества, Слово Божие говорит нам, что есть только один посредник. Он обязательно нужен, необходим для этого спасения. И этот посредник – это Иисус Христос. Я думаю, что вы слушаете это, особенно те, которые много лет находитесь в церкви, вы являетесь верующим, детьми Божьими, и вы задаете себе вопрос: ну, почему Он не перестает говорить нам об этом? Мы же приняли Евангелие. Я отвечу, почему. Потому что нам известны не только вот эти величественные истины, которые здесь открывает Слово Божье, но там нам также известен печальный итог крушения веры участников исхода. При каждом удобном случае народ возвращался к практике своего рабского прошлого. И, может быть, можно подумать, что это является просто характеристикой израильского народа, какой-то их национальной такой чертой. Но это вовсе не так. Мы видим, что верующие Нового Завета, в пример, церковь в Галатах, они они пришли от благодати к делам, к ритуалам, к ритуальной религии. Это происходит. Порок идолопоклонства очень глубоко сидел в них. И мы видим здесь такую удивительную особенность. Оказывается, возможно иметь веру в Бога, но любить идолов. Казалось бы, это парадокс. Но если задуматься очень серьезно, большинство людей говорят: да, я верю в Бога. Я верю в существование Бога, я верю в то, что Бог велик, и он может многое. И одновременно человек привязан к своим идолам. О каких идолах я говорю? Один из таких идолов, который, кстати, вот, которым страдали израильтяне, будучи в рабстве в Египте, это страх перед людьми или желание впечатлить, завоевать расположение людей. Задумайтесь об этом. Задумайтесь, потому что, служа вот этому идолу, мы можем пренебречь Божьей волей. Почему? Потому что мы хотим делать то, что ценят люди, а не Бог. Вы можете сказать: ну, нет, у меня этого, это не моя проблема, у меня этого нет. Знаете, мы настолько привыкаем к тому, чтобы к желанию впечатлить людей. Обратите внимание на свое поведение, как вы ведете себя дома и как вы ведете себя на людях. Иногда это два разных человека. Почему? Потому что в вашей жизни есть идол. А затем, что мотивирует меня? Это может быть примитивный пример, но что мотивирует меня следовать определенной моде в одежде? Это Бог призывает меня к этому? Нет, это элементарный страх перед людьми. Я не хочу быть белой вороной. Я хочу быть так, как все. Я должен быть на вот этих последних социальных сетях, которые сейчас популярны. Иначе меня спросят: а ты вот это видел или ты это знаешь? И я буду как невежда, и все с меня будут смеяться, и я упаду в глазах людей. Вот эти мысли, особенно молодежь, они овладевают эти идолы. Но поверьте, если вы, как я, не знаете разницы между Вайбером и Убером, ваша ценность перед Богом, она абсолютно не умаляется. Израильский народ думал, что они извлекут больше пользы из того, что перестанут отличаться от других народов и будут делать то, что все делают, а не то, что требует Божья праведность. И задумайтесь над этим. И имея веру в Бога, все равно на протяжении всей вашей жизни, братья и сестры, искореняйте этих идолов в вашей жизни. И делайте это как можно быстрее. Я закончу одним примером. Однажды старик и внук шли по полю. И старик указал мальчику на маленький сорняк, попросил вытащить его из земли. И мальчик с легкостью сделал это. Пройдя немножко дальше, они увидели побольше сорняк. И мальчик приложил немножко усилия, ему пришлось попыхтеть, но он вытащил и тот. И затем они подошли к сорняку в рост человека. Мальчик пробовал его тянуть, он не мог его вытянуть, он не мог ничего сделать с ним. И старику пришлось ему помогать, и через некоторое время после тяжелого вот этого попыток, усилия, они все-таки вытянули этот сорняк. И оказалось, что причина, почему так тяжело было вытянуть этот сорняк, потому что корни этого сорняка были длиннее, чем сам ствол этого сорняка. Так вот, наши порочные привычки в нашей жизни, если мы им позволяем расти и укрепляться, если идолы в жизни нашей не искореняются, они разрастаются и укрепляются, во многих случаях, если мы доходим до этого, одному человеку уже справиться с этим не надо, невозможно, нужна помощь. Потому что они пустили очень глубокие корни. Вот почему вот эти напоминания о том, что является ключевым в Писании, почему это так важно для нашего спасения, почему исход является вот этим фундаментальным прообразом нашего освобождения от рабства греха. Эти напоминания важны нам, верующим людям, потому что, чтобы мы знали, что мы действительно смертью и воскресением Иисуса Христа, мы освобождены от рабства греха. По благодати Божьей мы перешли от смерти в жизнь. Все это через посредника между Богом и человеком, Иисусом Христом. Слава Ему за это. Аминь. А будем молиться, пожалуйста, кто имеет желание, можете молиться.